Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Ноябрь на дворе. 1 ноября, понедельник, 16:07. Нерабочие дни в Российской Федерации продолжаются. Следим за лентами новостей, за лентами, сообщениями службы пробок Яндекса. Перспективами пробок на сегодня тоже последим за этим. Две темы, которые будем обсуждать, они вот. Первое — это то, что, оказывается, уже 8 месяцев подряд в России обесцениваются пенсии. Первое. А второе — это заявление Сергея Лаврова, который призвал не допустить перелива террористических угроз из Афганистана. И он говорил о необходимости бороться с этими угрозами внутри Афганистана. Как понимать эти заявления Лаврова, поговорим через 10 минут. Что касается пробок, судя по всему, все-таки как-то система нерабочих дней работает, потому что сегодня, пока, во всяком случае, Яндекс серьезных пробок не обещает. С другой стороны, это понедельник. По понедельникам обычно проще, чем в другие рабочие дни. Но, как бы то ни было, сегодня, сейчас в городе пробки всего в 3 балла. В 5 вечера, как ожидается, будут 4-бальные пробки. В 6 вечера 5-бальные. Максимум в 7 вечера это будут пробки всего в 6 баллов. Такое по понедельникам, даже по понедельникам, уже давно не встречалось.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Сегодня журналисты посмотрели на данные Росстата и начали писать о том, что пенсии в России обесцениваются уже 8 месяцев подряд. Речь идет, естественно, не о рублевом выражении, а о том, что называется реальными пенсиями. Картина наблюдается с февраля текущего года. За вычетом инфляции в реальном выражении пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну а потом началось. В марте уже 0,2%, в апреле еще 0,1%, в мае уже 0,5%, в июне 1%, в июле 0,9%, в августе опять 1% и в сентябре и вовсе 1,8%. Таким образом, на данный момент в последний раз пенсии в Российской Федерации в реальном исчислении росли в январе 2021 года. При этом надо заметить, что статистика единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей, которую они получили по августовскому указу президента Путина, не учитывает. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Но первый вопрос. Сегодня во всех этих сообщениях говорят, но ведь 10 тысяч не учитывает. А если бы учли, что тогда бы реального падения пенсии не было?
Смотрите, 10 тысяч рублей, если у нас средняя пенсия 15 тысяч, а, соответственно, годовой размер пенсии 160 тысяч, да, если я правильно посчитал.
Ну, типа того.
К ним 10%, ну, это меньше, чем 10%, 10 тысяч рублей. Это, собственно, сколько там, 5% увеличения, да, или около этого. Там,
ну, 6... то есть тогда можно говорить, с учетом 10 тысяч, вот этого даже реального падения и нет?
Оно есть, но оно небольшое, потому что у нас же, смотрите, надо понимать, что у нас есть инфляция, которая по итогам года составит примерно 7%, то есть это вот как раз эту прибавку оно и съест. А надо понимать, что инфляция пенсионеров выше, чем у населения в целом. Потому что пенсионеры тратят половину своих доходов на еду. А инфляция на продовольственном рынке у нас оказалась выше намного, и она около 10%. То есть с учетом того, что пенсионерская инфляция выше общероссийской, ну, собственно, можно считать, что эти 10 тысяч были съедены. И в любом случае пенсии в нашей стране сокращаются в реальном исчислении, и они растут. То есть, ну и при этом понятно, почему не учитывалось, потому что эти 10 тысяч, они шли не из пенсионного фонда, а из, ну, по другой статье, а из затрат бюджета. Соответственно, как по закону, под пенсию они не попадают.
Если я правильно... Вот. Подождите, я все-таки хотел уточнить. Если я правильно понимаю, то получается, что нельзя говорить, что пенсии растут на уровне инфляции. Учитывая, как расходуют пенсионеры деньги, пенсии должны расти быстрее инфляции.
Совершенно верно. То есть даже с учетом этих 10 тысяч пенсии в реальном исчислении снизились. И особенностью нашей пенсионной системы, ну, индексации пенсии, является то, что индексация происходит на... следующие, в следующем году, по отношению к которому, собственно, просчитывается инфляция. Но вот в январе следующего года поступит компенсация, которая увеличит, ну, скажем так, компенсирует провал, который мы имеем сегодня из-за высокой инфляции. Но эти деньги поступят в январе, а пенсионерам жить-то надо сегодня. Они не могут там впасть в спячку до января. Поэтому, в любом случае, конечно же, вот это, смотрите, военным же в этом году вот сделали сверхплановую выплату перед выборами, ровно по этой же причине. У них та же самая история. У них инфляция компенсируется увеличением зарплат на следующий год. Ну и для того, чтобы люди не страдали в этом году, им вот прибавили денег. Пенсионерам тоже прибавили. Ну, соответственно, для того, чтобы не было такой истории, что в реальном исчислении пенсии вот зарплаты бюджетников, военных отстают от реальной инфляции, надо увеличивать и зарплаты бюджетникам, и пенсии не раз в году, как это и сейчас, а хотя бы раз в квартал. Инфляцию за квартал посчитали, на что-то увеличили пенсии и зарплаты бюджетникам. Еще через квартал еще раз пересчитали. Это будет справедливо.
Но минимальные зарплаты или минимальные пенсии нужно, кроме этого, еще и, что называется, к ним добавлять единовременные выплаты.
Ну, смотрите, либо мы пересчитываем на инфляцию, и тогда эти выплаты не понадобятся. Ну, то есть они всегда будут расти выше, чем инфляция. Либо добавлять какие-то промежуточные вставные выплаты, которые там идут из бюджета, а не из пенсионного фонда, как в случае пенсионеров. И за счет этого компенсировать инфляцию. Нынешняя система при высоких... Смотрите, если инфляция невысокая, вот те как бы инструменты гашения инфляции, которые придуманы правительством, они работают. Но если инфляция, как сейчас, там 10% на продовольственном рынке, то понятно, в течение года накапливаются такие долги перед пенсионерами, которые реально понижают качество их жизни, которые можно компенсировать, вернуть им только в следующем году. Ну, понятно, что это несправедливо по отношению к людям.
Еще вопрос от нашего слушателя. Виталий говорит, а с вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы пенсии не обесценивались? И вот второе тут важно написано. А в идеале люди получали бы такую же хорошую пенсию, как в Швеции или Дании?
Ну, смотрите, шведские и датские пенсии надо уменьшать на стоимость жизни. Стоимость жизни там 2 или 3 раза выше, чем в России. То есть один и тот же набор благ стоит где-нибудь там в Швеции в 3 раза дороже в сопоставимых ценах, чем в России. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы у народа были пенсии, смотрите, система пенсионная в тех же самых северных странах построена за счет того, что люди всю жизнь копят себе на пенсию. Это не государство платит им пенсию, это платят пенсионные фонды, в которые люди всю жизнь несли свои деньги. Так вот, в России должна быть создана накопительная система пенсионного страхования, которая к концу жизни людей, ну не к концу, к концу трудовой жизни, да, обеспечит им доходы выше, чем вот нынешние наши пенсионные выплаты в 3-4-5 раз. Но для этого надо копить всю жизнь.
Получается, в нынешних условиях ничего уже нельзя сделать, потому что...
Для тех людей, которые сейчас пенсионеры, сделать ничего уже нельзя. Их надо просто взять на пособие и платить им больше, из пособия больше, чем они получают сейчас, причем намного, но из пенсионного фонда. Но для тех людей, которые могут работать, которым еще нет 40, для них надо создать систему, или 40 там с чем-то, для них надо создать систему, при которой они смогли бы накопить сами себе на пенсию. Вот это, и тогда действительно у нас будут шведские, датские, финские, норвежские пенсии.
Спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, был с нами на прямой связи. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Вот видите, казалось бы, ну, некоторые довольно легкомысленно относятся к этой выплате в 10 тысяч рублей, но вот ровно она и позволяет так или иначе сдемпфировать историю обесценения пенсии в течение последних 8 месяцев. Ну, если уж мы заговорили об этом. 7373948, телефон прямого эфира. У стратегического инвестора другая проблема. Он пишет, доходность вложений пенсионного фонда дает основание сомневаться в способностях их руководителей. Значит, стратегический инвестор, мы должны делать из этого вывод, полностью изучил, как вкладываются деньги пенсионного фонда. Руслан Дрокин рассказывает, что за 15 лет Пенсионный фонд России накопил ему 470 рублей. Из этого мы должны делать вывод, что Руслан следит за состоянием своего пенсионного счета. Это тоже ведь далеко не каждый делает. А что же будет, если не дожил до пенсии, но взносы платил, пишет 879-й. Хотя мне кажется, что еще в школе нам объясняли, как устроена эта пенсионная система, и ровно потому люди получают пенсии, что кто-то не доживает. Эти взносы идут на оплату пенсии других. Мы уж отдельно говорим о том, что сегодня люди, которые платят взносы в пенсионный фонд, реально платят деньги тем, кто платил в свое время также в пенсионный фонд, а теперь пенсионеры. 7373948, телефон прямого эфира. Если бы не воровали пенсию, уверен Джекпот, все было бы хорошо. Вот тут тоже возникает вопрос, насколько хорошо изучал документы Джекпот, потому что, ну вот это вот сказать-то можно. А чем вы докажете это предположение? Вот вы уверены, на чем основана ваша уверенность, что так сильно воруют пенсию, что ровно этого и не хватает для того, чтобы все было хорошо? 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение, точнее, высказывание Владимира Путина. Он поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом и констатировал, что в России складывается с коронавирусом сложная ситуация. Еще тоже из Путина: летальность от коронавируса в России в разы выше у старшей возрастной группы. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем принимать ваши звонки. Напомню, пенсии в России, это сегодня во всех средствах массовой информации, это результаты исследований данных Росстата, то есть официальная информация, пенсии в России, реальные пенсии, без учета инфляции, если, то обесцениваются 8 месяцев подряд. Это следует из данных Росстата. Все началось еще в феврале текущего года, где уже было падение в 1/10, в марте снижение составило по сравнению с мартом 0,2, в апреле еще 0,1, в мае 0,5, в июне 1%, в июле 0,9%, в августе еще процент, в сентябре 1,8%. Статистика, еще раз это подчеркнем, не учитывает единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую пенсионеры получили по августовскому указу Путина. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, который был только что у нас в прямом эфире, подчеркнул, что, по сути, вот если бы этот процесс не продолжался, то эта выплата в 10 тысяч, так или иначе, этот процесс могла бы компенсировать. Но процесс продолжается. Следовательно, либо надо поменять пенсии, либо планировать новые единовременные выплаты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересно, вот тоже 472-й пишет: в стране, где каждые 10 лет то девальвация, это раскулачивание, совет копить себе на пенсию в самый раз, только не для меня, а для дяди. А вот я не очень только понял, а когда в прошлом десятилетии было раскулачивание с вами, 472-й? С девальвацией тоже хотелось бы чуть поподробнее узнать за прошедшие 10 лет. Ну и еще, совет копить себе на пенсию, это ведь, среди прочего, и совет покупать жилье, покупать машины, и что там еще люди покупают для того, чтобы так или иначе обеспечить свою жизнь, когда закончится возможность работать, причем получать хорошие деньги. Ну, если получали. Копить, пишет 730-й, а где деньги-то от нефти и газа? Наши пенсионеры должны черную икру ложками есть. Это тоже вот такое преувеличение. Ладно, дальше. Следующая тема. Сегодня глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, нужно подавлять террористические и наркоугрозы внутри Афганистана. Это было в эфире телеканала «Россия-24». Он призвал не допустить перелива террористической и наркотической угрозы из Афганистана через границы других стран. Он говорит, надо подавлять внутри страны, чтобы не произошло дестабилизации соседних государств, поскольку их стабильность особенно важна для России. Как это понимать? Георгий Асатрян, эксперт Российского совета по международным делам. Он с нами на прямой связи. Георгий Минович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как понимать заявление Лаврова? Нам надо возвращаться в Афганистан?
Нет, конечно, нам не надо возвращаться.
А как иначе можно сделать это?
Ну, бороться с терроризмом можно не только чисто военными классическими методами, но и кооперацией, контртеррористическими методами, сотрудничеством и прочим, прочим. Поддержкой тех сил, которые есть и которые борются с террористами на той или иной территории. Мер масса.
Ну вот, к примеру, а что может, это вот такая история, а что я мог сделать один? Что может сделать одна страна? Или здесь как раз нужна международная кооперация?
Ну, здесь как раз вы очень точно сказали, ни одна страна не может успешно бороться с терроризмом ввиду просто фундаментальных характеристик этого явления. Поэтому здесь нужна международная кооперация из великих держав, и региональных держав, и малых держав, всех. По-другому как-то побороть это или даже снизить угрозу не получится.
Дальше, сегодня, я понял, но дальше следующий вопрос. Вот Борис, наш слушатель, пишет, имелось же в виду противодействие этому властей Афганистана. Ну, давайте вспомним, кто теперь у власти в Афганистане. Даже мы сейчас с вами, разговаривая про Талибан, должны упоминать, что это организация, которая признана в Российской Федерации террористической.
Ну, конечно, это террористы, никто с этим не спорит. Я надеюсь, Талибан – это радикальная фундаменталистская структура, которая в определенные годы была лидером по количеству терактов в мире. Но сегодня, к сожалению, талибы являются властью в Афганистане. Это правительство, фактически не признанное пока, но правительство. Оно обещает и нам, и другим странам, что будет бороться с террористами внутри и на территории Афганистана. Сегодня в Афганистане присутствует более 30 террористических группировок международного характера, которые угрожают не только безопасности в Афганистане, но и в регионе в Центральной Азии, но и по всему миру. Талибы обещают, что будут бороться с этими группировками, подавлять террористические направления внутри страны. Ну, будем надеяться, что они будут этого делать. Я сам, честно говоря, не очень верю, потому что считаю, что любая группировка, радикальная группировка, сильна своим радикализмом. Когда этот радикализм пропадает, то смысл в этой группировке особо сильно не проявляется и теряется просто смысл. Но здесь как бы мы пока живем надеждами и активную дипломатию ведем. Если получится, то слава богу. Если нет, то будут применяться, я думаю, более такие жесткие методы.
Ну вот как раз про другие, более жесткие методы. Если Лавров говорит об угрозах для наших центральноазиатских союзников, то, очевидно, мы что-то можем делать вместе с ними. Но тогда уже на границах с Афганистаном. Но это же тоже опасно.
Ну, само внутри в Афганистане мы ничего делать не можем. У нас особо ресурсов на это нет, желания нет. И, кстати, слава богу. А что значит бороться с терроризмом внутри Афганистана? Это значит вводить войска? Нет, спасибо, нам этого не нужно. А по Центральной Азии, по границе, что называется, ну, проводятся меры, насколько я знаю, из открытых источников. Усиливается военная база России в Таджикистане. Усиливается кооперация, контакты между коллегами в Центральной Азии. Есть определенные двусторонние механизмы с Узбекистаном. Постоянные встречи, кооперация, переговоры и прочее. Обмен данными, как я понимаю.
Тогда смотрите, я понял, учитывая сообщения наших слушателей, дальше Лавров в том же интервью, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим. Ну и вот слушатели пишут, так может быть границу тогда сделать, свою границу?
Ну это вопрос не ко мне, это к Лаврову.
Нет, я понимаю, но с вашей точки зрения это невозможно? Или это политически было бы неправильно?
Я думаю, нет, они ничего не будут делать.
Это сложно, это сложно или это политически неправильно?
Это политическое решение в первую очередь. А ввести границу это не так сложно, как кажется. Это политическое решение. Я думаю, это просто угробит любую евразийскую интеграцию, которая и так не особо проявляет успехи. Поэтому я думаю, этого не будет сделано.
Спасибо. Георгий Асатрян, эксперт Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи. Талибан. Террористическая организация с точки зрения Российской Федерации. Здесь, во всяком случае, существует соответствующее решение властей, что мы должны каждый раз упоминать, что это так установлено. Джекпот. Введем переговоры с террористами, с чего вдруг Путин говорил, что мы с террористами переговоры вести не будем. Ну, давайте вот все же все понимают. И что происходит в Афганистане, тоже понимают. И что произошло с американцами и Афганистаном, тоже понятно. Проблема-то от этого не решилась. Вообще странно, что у нас визы с Европой и проходной двор со Средней Азии. Это Алексей Морозов пишет. Напомню, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонить можно по номеру 7373948. Ну и как без Вайса? Он с нами на прямой связи. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Хотел воздержаться, чтобы лишний раз не беспокоить. Откровенная ложь звучала из уст экспертов, потому что Талибан за рубежом Афганистана нигде не проводил теракты, а проводил непосредственно против цивилизованных европейцев-американцев, которые на протяжении 20 лет оккупировали его страну, как действовали наши советские партизаны во время Великой Отечественной войны. Это во-первых. Во-вторых, господин Лавров обратился к международному сообществу, которое с выводом американских войск и их союзников рассчитывало дискредитировать движение Талибан, которое сейчас запрещено на стране, как, кстати, в день Святого Валентина в 2003 году. Вот, и дискредитировать данное движение талибов, которые на протяжении 20 лет после размежевания с Аль-Каидой, непосредственно я следил за этими событиями плотно.
Аль-Каида тоже запрещенная.
Да-да, запрещенная группировка, они непосредственно вели боевые действия против после 2003 года в отношении тех группировок, которые находились в северных частях Афганистана и постоянно осуществляли вылазки на территорию Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, сопровождавшиеся, когда-то там находились российские пограничники, боевыми потерями. Поэтому Лавров обратился к данному сообществу, чтобы консолидированно вести непосредственно правдивый мониторинг в отношении данного движения, и чтобы данное движение не выпускало из своих границ территории Афганистана уже заранее подготовленные ячейки боевиков, которые были импортированы американцами за годы их оккупации с территории уже сложившейся тяжелой ситуации с терроризмом игиловцев с территории Ирака и Сирии.
Это тоже установленный факт. Смотрите, чтобы призывать, надо быть уверенным в том, что тот, кого ты призываешь, может, имеет возможность, имеет желание пойти тебе навстречу. С вашей точки зрения, у той стороны есть желание и возможность?
Нет, сейчас как раз идет информационная война в отношении данного движения, которое, естественно, акцентировало сейчас не только свои действия в отношении игиловцев, которые подавляют успешно, и в Кабуле это вполне заметно, потому что наши корреспонденты, передавая там репортажи, находятся уже не в бронежилетах и не в касках, как это было при прежнем режиме. Естественно, против борьбы с наркотрафиком. И поэтому, естественно, Европа сейчас рассчитывает, что вот эти засланцы, которые из Афганистана могут попереть Среднюю Азию под видом беженцев, будут оседать там и дестабилизировать тамошние режимы. Это уже тоже установленный факт. Тем более в Афганистане это 80% не имеет никаких документов.
То есть они думают об этом, и это установленный факт. Хорошо, это был Вайс. Напомню, Талибан, запрещенная в России террористическая организация, до этого потребовала у стран, участников саммита Большой Двадцатки, выделить более миллиарда долларов, которые ранее были обещаны на заседании. Во всяком случае, так говорил представитель офиса талибов в Катаре. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще есть немного времени до новостей. Тем временем продолжаются нерабочие дни в Российской Федерации и появляются первые сообщения о том, что 8 числа все не закончится. Ну вот только что. Губернатор Новгородской области объявил, что там, в Новгородской области, период нерабочих дней продлевается до 14 ноября. Сообщения об этом подаются вот с такими заголовками. Новгородская область первой в России решила продлить нерабочие дни еще на неделю. Возвращаемся к истории призыва Сергея Лаврова не допустить перелива террористических угроз из Афганистана. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Вот эта история, она ведь так или иначе все равно возвращает нас к тому, что надо что-то делать на афганском направлении. Учитывая, что было с нами за последнее время, что было с американцами за последнее время, то это, конечно, вопрос. А что они сделали для того, чтобы им выделили миллиард, пишет Джекпот. И это тоже вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. В свое время проходил афганскую эту кампанию, так называемую. Я вам скажу, что нужно укреплять границы очень серьезно. Нужно с Таджикистаном договариваться, там с узбеками тоже надо.
Границу с ними или нашу с регионом?
Нет, с регионом все должно быть хорошо. Надо налаживать отношения. А наши базы на границе Таджикистана, например, с Афганистаном, надо укреплять. Я не верю ни одному слову этим товарищам, которые там у власти.
Поверьте, спасибо. Лавров призвал не допустить перелива террористических угроз из Афганистана. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, мы следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит на московских дорогах, и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Во-первых, история с очередной фотосессией на фоне собора, задержанную за фото в стрингах у Исаакиевского собора, гражданку отпустили. Как можно фотографироваться в 2021 году на городском фоне? Ведь там тоже может оказаться где-нибудь храм. Или все-таки речь идет именно на вызывающих фотосессиях, именно за это нужно нести ответственность. Первая тема, вторая тема, это продолжение обсуждения новых предложений по кодексу об административных правонарушениях. В Совете Федерации рассказали, что будет новый штраф за опасное вождение, и каким будет этот штраф. А что такое опасное вождение, мы четко понимаем, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, там сейчас пробки по-прежнему в 3 балла, как предполагается, вот-вот они станут 4-бальными, потом 5-бальные пробки в 6 вечера и 7-бальные пробки в 6 вечера. А вот, собственно, все, что... А, нет, 6-бальные в 7 вечера. Вот так вот будет правильно сказать. И это максимум, которого обещают, которого ожидают сегодня люди, которые занимаются пробками в Яндексе. Переходим к первой теме обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Позировавшую в стрингах на фоне Исаакиевского собора петербурженскую отпустили из зала суда. Она сфотографировалась в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Написали, что ее отпустили из зала суда. Следствие просило для девушки запрет на определенные действия. Суд посчитал доводы неубедительными. Женщине 30 лет. 30 октября ее задержали. И вот теперь отпустили. У нее была фотосессия на фоне собора. На нее завели дело по части 1 148 статьи. Это публичные действия, которые выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих. Фотосессия прошла летом 2020 года. Снимки, она там юбку, говорят, задирала. Так вот, снимки, на которых она эту юбку задирала и демонстрировала оголенные ягодицы, она сама опубликовала летом 2021 года. И вот теперь у нее очевидные проблемы. А как правильно теперь фотографироваться на фоне городской застройки? И можно ли вообще делать какие-то селфи на фоне храма? Михаил Фролов, фотограф в медиахолдинге «Комсомольская правда». Он к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас ведь наверняка намного сложнее, чем прежде, фотографировать городские пейзажи или нет?
Нет, нисколько. Каких-то трудностей сейчас, наоборот, стало меньше. Раньше, например, лет 15 назад могли работники банка, например, выйти и запретить съемку здания банка. Было много различных проблем. Не разрешали в метро снимать, не разрешали на Красной площади снимать.
Теперь все это возможно.
Сейчас, пожалуйста, снимайте.
Теперь, видите, зато рядом с памятником, судя по всему, при определенных условиях фотографироваться нельзя. Как вы понимаете эти новые правила?
Мы говорим не просто о памятнике, а все-таки о здании, которое является храмом, то есть это культовое здание. Да, это не совсем просто памятник архитектуры. И на самом деле фотографироваться можно на фоне чего угодно. Другой разговор — факт обнародования этого изображения. Но тут уж надо думать. То есть если вы фотографируете, сделаете селфи на фоне церкви, либо мечети, либо там датсана, будьте готовы к тому, что это может оскорбить чьи-то чувства.
Как вы, опять же, понимаете этот процесс? Это когда люди откровенно позируют именно на этом фоне? Или это может случиться из фотографии, где просто на фон попадает такое здание?
Тут скорее позируют именно на этом фоне. Иногда, да, может попасть здание, кто-то может придраться. Вряд ли. Как правило, это подобные фотографии, они уже сделаны с целью провокации какой-то. Это же не просто какие-то обычные фотографии. И какой-то художественной ценности они не представляют. Это именно сделано для того, чтобы словить хайп.
Судя по всему, они несут еще и юридическую ценность, если люди потом идут по части 1 статьи 148. Вообще, с вашей точки зрения, вот то, что за фотографии человек может оказаться наказанным по закону или даже по уголовному кодексу, это правильно?
Наверное, да, потому что фотография иногда может и убить.
Даже так?
Навредить может человеку, это точно.
Спасибо. Михаил Фролов, фотограф медиахолдинга «Комсомольская правда», был с нами на прямой связи. Вот и Панк 13 пишет: а что, словить хайп – это уголовно наказуемый процесс? Понимаете, смотря как вы это делаете. Если меру знаете, наверное, нет. А если не понимаете, или, как это раньше говорили, потеряли берега, то, может быть, и да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Да, Анна.
Ну, насчет уголовного наказания в данной ситуации не знаю. Это, конечно, не то, что произошло около храма Василия Блаженного. Но у меня вот какой вопрос, Юрий Викторович. А стоит вообще с голой задницей фотографироваться в городе?
А это как раз вопрос, который я предлагаю обсуждать.
Неважно, Исаакиевский это собор или это Соловецкий камень. Я так думаю, что если бы это случилось с Соловецкого камня, вся так наша называемая либерально-демократическая общественность сейчас бы орала на каждом углу. Около синагоги или около памятника Ленина на Октябрьской площади. Если уж так хочется, ну зайди в какой-нибудь скверик, где тебя никто не видит, и сфотографируйся. Если у тебя сил нет, как хочется в стрингах сфотографироваться в городе. Хотя вот на мой взгляд, я понимаю, что вы какие-то, видимо, отсталые взгляды на жизнь. Можно этого и не делать вообще в принципе в городе. Это не пляж.
Не, вот смотрите, Зизидро, она пишет, ну, там же вот сосиски на фоне вечного огня, такое же ведь тоже бывало. Как вы это объясняете? Откуда это все берется?
Это от дискультуры, это от невоспитанности. А сейчас еще желание словить вот этот так называемый хайп. Еще или... баба-то взрослая, 30 лет.
Или все-таки, подождите, или все-таки вседозволенность, потому что в один момент вдруг стало можно?
Конечно, это само собой. Но у нас стало можно все уже давно.
Ну?
Вот сейчас начинают бороться с тем, что все можно, все дозволено. У нас же, если Бога нет, значит, все дозволено. Это не я сказала. Это Федор Михайлович покойный. Вот у нас так и получается. То есть, вот я никого не призываю в церковь. Вот я вам просто цитирую...
Да-да-да, но вот этот процесс, что называется, возвращение к истокам, когда опять будет что-то, чего делать нельзя публично, мы не знаем, по уголовному ли кодексу или в принципе, ну просто не принято, это правильный процесс.
На мой взгляд, да, во всем мире что-то делать нельзя. Возьмите любую страну, и вам там скажут, что-то делать нельзя. В Израиле нельзя фотографироваться в таком виде и даже подойти в таком виде, допустим, к храму Гроба Господня или в Вифлееме к храму Рождества.
Ну вот смотрите, тут же вам 730-й пишет, а в каком законе написано, что нельзя?
Закон должен... Во-первых, есть правила поведения. Во-вторых, есть административный кодекс. В-третьих, в конце концов, и это самое главное, это должно быть у человека внутри, в голове. Что что-то можно, а что-то нельзя.
Хорошо.
Но мы же знаем, что, например, с голой грудью в Москве выйти нельзя.
Вот и Виталий
хотя
спрашивает.
Хотя загорать на пляже можно.
Виталий тоже говорит, а с какого-то момента уже стало можно, что ли? Вот он просто спрашивает. Видимо, для кого-то должен быть особый закон, в котором оговорят, вот это можно, а вот это нельзя. 7373948. А может быть, несколько уголовных дел подобных? И люди как-то сами поймут. В данном случае, еще раз напомню, после откровенной фотосессии завели дело по части 1 148 статьи Уголовного кодекса. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло, да.
Вы в эфире?
Григорий, да. А вот если на фоне автосалона сфотографировать с голой задницей, оскорбление чувств автолюбителей будет тоже?
Вы полагаете, что надо?
Да, почему бы и нет?
Вот у меня, вот ровно об этом и разговор. Вот видите, Григорий полагает, что нормально, а что такого? Вот тут как раз вот это, как и кажется, и есть главная проблема. А что такого? Ну, можно же около автосалона. Мне-то казалось с детства, что и около автосалона нельзя. Потому что это публичное место, ну, а существуют определенные принципы и нормы морали. 7373-94. Но Григорий говорит, нет, почему? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот здесь еще такой момент. Обращать на некоторые моменты, вернее, на некоторые фотографии внимание или нет? Ведь цель этой фотографии была в том, чтобы обратили внимание, хайпануть. Да, вот это слово гадкое в наше время, очень такое неприятное, но оно играет большую роль.
Нет, смотрите, вы можете не обращать внимания, и тогда будут продолжать это делать. А вы можете обратить внимание, и тогда, может быть, прекратят, смотря как обращаете.
А вот насчет второго я не согласна. Я думаю, что здесь вот действительно, как уже говорилось, бескультурие, невоспитанность, непонимание, где ты находишься, что это за святыня для нормальных людей, да? Здесь как бы вот сотворить это дело, и все. И оно пошло в народ, люди
если тебе...
лайки пошли,
Вот, а если вместо лайков пойдут статьи Уголовного кодекса, возможно, процесс прекратится.
А тогда нужно вот действительно правильно прописать четко я не знаю, как конкретно вот для этого города...
Нет, подождите, подождите. То есть, с вашей точки зрения, те действия, которые мы обсуждаем, под понятие «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу», в общем, не подпадают. Надо еще четче.
Ну, а как реагировать? Действительно могут сказать, ну, а что такого? Я сфотографировалась на фоне памятника, снимает семейство, да, типа того. Я сфотографировалась, и
ну,
все.
То есть, с вашей точки зрения...
Это уже ваши проблемы.
Хорошо, значит, в Уголовном кодексе надо прямо прописать высоту, длину, ширину, ну и так далее. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, это как продолжение темы. Нынче бездарность становится популярной мгновенно. Про нее, конечно, потом забудут, то есть сейчас она популярна. А вот лучше бы она зимой пришла и ломиком лед подолбила или снег убрала возле этого собора. Вот это же никто не сделает.
Нет. Подождите. Но на самом деле, раз уж мы говорим о хайпе, а совершенно справедливо Валерий нам говорит, что в русском языке есть другие слова, более понятные, желание стать известным. Человек не будет ничего такого делать, если другие не будут поощрять это вниманием.
Вот я говорю, что это вот бездарность становится популярной. Вот доброе дело сделай, никому не интересно будет. Вот их снег убери там.
Никому не будет, поэтому нет смысла это делать, совершенно справедливо. Но еще раз, мы же сейчас не об этом немножко говорим. Как сделать так, чтобы было иначе? Мы совершенно точно не можем сделать это популярным, да? Поэтому придется как-то запрещать. Или как? Вы завидуете, у вас просто нечего показать, пишет Панк 13. Андрей пишет, надо наоборот разрешить, и никакого хайпа не будет. No Good уверен, что надо просто хорошо, нормально, как он пишет, воспитывать детей. Виталий из Филей напоминает нам, что еще когда-то давно мадам Шипокляк рассказывала всем нам, маленькими детьми, что хорошими делами прославиться нельзя.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение по коронавирусу. Важное заявление больших начальников на этот счет. Глава Роспотребнадзора Попова говорит, что о стабилизации ситуации с коронавирусом в России говорить пока рано. Превышение среднероссийских показателей по заболеваемости отмечается на данный момент в 31 регионе Российской Федерации, а темпы роста заболеваемости ковидом в России все-таки снижаются. Еще одно заявление министра здравоохранения Мурашко говорит: лекарств для пациентов с ковидом в регионах России на данный момент достаточно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Продолжается обсуждение предложений по новому кодексу об административных правонарушениях. Среди прочего, там появляется новое наказание за опасное вождение. Об этом много раз говорили, и вот теперь все. Судя по всему, в новом кодексе такое наказание будет. Штраф, как рассказывает сегодня в новостях сенатор Рукавишникова, за опасное вождение составит 3000 рублей. Штрафовать будут Рукавишникова, Ирина Рукавишникова. Это первый заместитель председателя комитета в Совфеде по конституционному законодательству. Она говорит так: хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое есть уже 5 лет с 2016 года, но теперь и конкретные меры пресечения. 5 лет есть уже правовое определение этого хамского поведения на дорогах, которое называется опасная езда. Насколько это действительно однозначное определение? Владимир Бахарев, руководитель экспертно-методического отдела в движении безопасности, он с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Ну так что, 5 лет у нас уже есть, по словам сенатора Рукавишниковой, правовое определение опасной езды. Мы четко понимаем, как нельзя ездить, чтобы не попасть под новое наказание.
Ох, вы знаете, на самом деле вопрос такой достаточно сложный. Исходя из того, что, знаете, классификация опасного вождения по количеству действий, по самим маневрам, она очень тяжело отражает истину, в общем, в целом этого определения. Ведь давайте так. Истина лежит, наверное, скорее в отношении людей, когда маневр делается намеренно с задачей там осложить жизнь другому участнику движения, либо это ошибка водителя. То есть вот как разделить факт намерения и факт ошибки, вот на мой взгляд, это такая тонкая нить, которая еще не до конца прослеживается в этом определении. Но, с другой стороны, самое смешное, что все прекрасно понимают, о чем идет речь, что такое опасное вождение, и чего делать не надо, чтобы оно не было опасным. Ведь, ну, давайте самый простой момент. Если человек хочет ехать быстрее, ему начинает мешаться весь поток. Так же, как и он всему потоку. Но, с другой стороны, здесь вопрос идет скорее о нарушении правил дорожного движения, то есть неком сознательном действии. Вот определить сознательное действие от факта ошибок, мне кажется, очень сложно. И здесь могут быть перегибы с точки зрения, в том числе, и назначения штрафов.
Смотрите, если такая большая проблема, то есть мы понимаем, но не понимаем, как формально это делать, то я не очень понимаю, а как людей вообще можно будет остановить и наказать за подобное?
Вы знаете, остановить и наказать, в общем целом, я знаю, что в ряде тех же самых штатов, в общем целом, определение принято на уровне «вот так оно и будет», да, по принципу, то есть без разбирательства. Если люди так не поступают, то, в общем целом, проблем у них не возникает. Это, безусловно, сказывается на неком, ну, не знаю, на неком самосознании людей. Но мне, опять же, кажется, что, в первую очередь, с точки зрения культуры, здесь вождение относится к плоскости, находящейся вне грани дороги. Это личностные взаимоотношения. Надо работать с культурой в целом, чтобы привести это к единому знаменателю на дороге. А с точки зрения наказательных мер, я накажу тебя за то, что у этого есть свои ограничения. Потому что как только появляется такое ограничение, начинается вопрос. Поймают, не поймают, а второй вопрос, докажут, не докажут. Поэтому вот плоскость взаимоотношений людей все-таки должна остаться именно в воспитательной части. А в правилах дорожного движения есть абсолютно точные пункты, которые определяют каждый из элементов, которые входят в опасное вождение. Просто здесь вопрос количественного фактора.
То есть, когда все это начиналось, я помню это обсуждение, говорили, что как-то надо наказывать за так называемые шашечки. И все это действительно легко доказать, описать и выписать штраф.
Доказать и писать. Доказать за количество перестроений или за превышение скорости. Превышение скорости у нас обозначено, ну, скажем, знаками максимально разрешенной скорости. А шашечки могут быть на скорости ниже, и, как правило, это происходит именно так. Потому что когда поток идет к скорости, приближенной к скорости, ну, скажем, предельно разрешенной, шашечек значительно меньше, чем когда поток идет, ну, скажем, на 70% разрешенной скорости. Находятся те, кому начинают все мешать. Еще раз, вот вопрос, как доказать количеством перестроений, ну, попробуйте, но каждый из этих маневров можно рассматривать в отдельности.
То есть, по большому счету, получается, когда и если этот штраф за опасную езду появится, я вот, например, как водитель, не понимаю, чего я не должен делать для того, чтобы не получить его.
Что вы не должны делать? Ну, знаете, в свое время у меня, позволю себе ремарку, отец был спортсменом достаточно известным, он говорил хорошую фразу, что у хорошего водителя редко заметно на дороге. Вот если вы становитесь заметным на дороге, в общем-то, что-то происходит не по плану. Все очень просто. Здесь, знаете, каждый должен начать с себя и понять то, что, в общем целом, результат этих шашечек нулевой с точки зрения эффективности применения, там, приезда во времени. Ты обогнал, уперся, обогнал.
Не, ну, этого никому никогда не докажешь.
Да все очень просто доказывать, вы знаете, и удается доказать, вот даже работая с опытными водителями, просто математику вот этих вот маневров. Посчитайте количество времени, которое вы выиграете фактически. А сколько раз бывает такое, что ты перестраиваешься, 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 и в итоге оказываешься дальше, чем бы ехал просто в полосе. Просто понаблюдайте за собой, поймите неэффективность этих действий.
Да,
если вот, вы ловите от этого удовольствие, езжайте на картинг. Вот там ваши маневры будут
приветствовать. Тут просто другой поворот вопроса. Стратегический инвестор, так подписывается один из наших слушателей, пишет, но ведь тогда неуверенный водитель, который тащится в левом ряду со скоростью 40 км в час, это как раз опасная езда.
Слушайте, ну давайте так. Если он тащится со скоростью 40 км в час и не... И, в общем-то, он мешает потоку. И, вы знаете, я скажу так, что она опасна становится тогда, когда к этому водителю близко приближается. Вот если ты приближаешься на расстояние вытянутой руки с дистанции, ну, черт возьми, это правда опасно. Знаете, прижимает...
Ну, то есть, опять же, все-таки это не тот водитель, который едет 40 километров. Я понял. Спасибо. Да. Владимир Бахарев, руководитель экспертно-методического отдела движения безопасности, был с нами на прямой связи. 917-й, пин-пук, так что ли вас надо называть, количество перестроений в единицу времени на единицу дистанции при заданной скорости. Ну, дай-то бог, чтобы это так именно работало. 282-й опять пишет про опасную езду чиновников. Сколько раз уже говорили. Опасная езда бывает не у чиновников, а у водителей чиновников, которые и есть ответственные за то, как они едут. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а то, что вы называете опасной ездой госчиновников, еще и, как правило, связано с тем, что другие водители в это время на той же проезжей части просто не едут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер, всем хорошей дороги как раз, Александр. Вы знаете, ну вот не могу согласиться с тем, что вот перестроение там 2, 3, 4, вот меня каждый день можно за это штрафовать, и не только меня.
Ну,
вот,
значит, не будете это делать, когда за это начнут штрафовать.
Так надо меня штрафовать. Пусть они поймут. Вот смотрите, я живу по Новой Риге, да. Вот разрешенная скорость, ну, где-то там 120, 100, там, 125. Ну, мы едем, это такая крейсерская. Это нормальная скорость. Она не под... Ну, вот, отлично. Но почему мы не играем резко в шашечки, не оттормаживаем, но как только попадается... Вот, и причем это левый ряд. Это там 4 ряда. Нет, ему надо в левом ряду. Вот они нет. едут 80-90.
Нет, смотрите.
Он всему потоку смотрите, мешает, вы понимаете.
Нет, я-то понимаю, но я как раз возвращаю вас к тому, что нас много. Так, и да, мы друг о друге должны думать. Вот он не думает. И поэтому
я
вы...
не оттормаживаюсь. Вот смотрите, Юрий, вот я секундочку. Вот вы поймите, вот я не оттормаживаюсь перед ним, я его не пугаю. Но я перестроился.
Не-не, затормаживаюсь, я понял.
Обогнал, и вот это получается 2-3 я вот так обгоню, впереди нет никого, на километр нет, ни там, на 500 метров, на 300 никого нет. Уйди ты в средний ряд или в крайний правый. Нет, я туда не пойду, потому что мне муж сказал ехать около обочины, здесь, около бордюра этого отбойника, потому что тебя здесь как бы, ну вот, тут безопасно, с этой стороны тебя никто не испугает.
Ну, или жена, чтобы нас потом не объявляли, да, спасибо.
Да, неважно, вы понимаете, в чем дело-то?
Я понимаю.
Я виноват или тот человек виноват?
Я понимаю, но за себя и за того парня думай, хотя Панк 13 написал из-за дурака рядом. Я вот перевожу. Я все-таки призываю вас к большей ответственности за то, что вы пишете, в том числе и через СМС-портал, и через Телеграм. Так вот, вас более одного... И когда вы начинаете объезжать того, кто с вашей точки зрения ведет себя как-то неправильно на дороге, вы все равно усложняете ситуацию. Вы делаете езду других людей более опасной, чем прежде. 7373948. Хотя, еще раз говорю, судя по всему, мы не очень понимаем, что такое
добрый
опасная
вечер.
Езда.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Елисей Матище.
Вы в эфире, Елисей.
По поводу крайнего левого ряда. Соглашусь с предыдущим звонившим, когда при пустых рядах люди занимают левый ряд при свободных правах, это уже можно приравнять к опасной езде. У нас же в правилах как написано? Не занимай левый ряд без особой надобности.
Нет, значит тогда, секундочку, давайте мы не будем так расширять. Значит тогда надо отдельно предусмотреть наказание за то, что ты занимаешь левый ряд при свободных правах.
А оно уже у нас есть. Это, по-моему, 12-16, часть первая.
Значит, почему за это не наказывают, надо спрашивать.
За это наказывают с камер наружного наблюдения, приходят штрафы, в том числе к грузовым транспортным средствам.
А, ну так
категории Б, за то, что они занимают левый ряд, ну, хотя они не имеют права там ехать.
Значит, это работает, и за это наказывают, а отдельно будут наказывать за опасную езду. Но люди пытаются объяснить, что их опасная езда, это потому что опасная езда у других. Это такой бесконечный круг. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Из личного опыта, 10 лет работал в Европе, и вот на фуре еду по автобану, две полосы и одна разгонная. По ней едет Volkswagen Golf. Но он не разгоняется, а видно, я еду 90, а он как бы 85-90 разгоняется, и тут кончается прерывисто, и он не успевает влезть. Он-то оттормаживается, меня потом обгоняет и оттормаживает меня. Я приезжаю в пункт выгрузки, там у меня товарищ немец коренной. Он говорит, нет вопросов, мы приезжаем в полицию. Я достаю таха шайбу, показываю, что я ехал 90 и потом резко скинул на 40 километров. Они записали номер, и этот говорит, ему минимум 2-3 балла.
Вот она, опасная езда. Во всяком случае, таков германский пример. Прямо сейчас новости.